Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость, конечно же, культовый персонаж, хотя при этих словах он поморщился, это Владимир Платонов. Владимир Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Еще б не культовый, сколько, 13 лет уже, да, в этом году, как председатель Московской городской думы.
29 июня было 13 лет, как избрали, 10 июля 13 лет, как вступил в должность.
Вы все даты так помните? Вы человек в этом смысле бескомпромиссный в знании цифр, дат и всего остального.
Ну, это даты такие, которые запоминаются, потому что каждый выбор, это были действительно... выборы, и все было непросто.
А их было 14 штук или 15? Нет, 14.
Их было 13.
13?
Да, 13.
А на вашем официальном сайте написано 14. В 14 раз избрались, да, 21 декабря 2005 года. И кому верить теперь, интересно? Не, ну, собственно, наша программа для того, чтобы правда выходила наружу, оказывается, всего лишь 13 раз.
29 декабря?
Это меняет 21 декабря 2005 года.
Да нет, это что-то не так прочитано. Первые выборы состоялись, вот как я сказал, 29 июня 1994 года.
А тут написано в июле.
Ну, сайт подредактируем.
Ну, конечно, тем более, что ваш лично, а не вы им занимаетесь, кстати, вашим сайтом.
Мне помогают это делать. Я считаю, что это важно, это интересно. И помогает заниматься политикой, потому что это определенная аудитория, которая, ну, не ходит на собрания, не читает, может быть, даже газеты, но немалую часть жизни проводит в интернете. Это те люди, которые активны в жизни, но в политике они пассивны, и я думаю, что убеждать надо эту аудиторию, что жизнь, их жизнь и жизнь государства зависит от того, пойдут они на выборы и за кого они отдадут свой голос.
Владимир Платонов в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Было бы глупо, конечно, всю программу посвящать разговору о политике, о московских проблемах. Несколько вопросов пришло по интернету, но я думаю, что мы будем по возможности их обходить стороной. Попробуем узнать другого Платонова. Есть другой Платонов? Не такой, который мелькает на телеэкранах, не тот, который за микрофонами в Московской городской думе. Насколько внутреннее содержание Владимира Платонова соответствует внешней картинке, которую мы имеем?
Ну, не знаю, я один.
Разрыва нет? Внутри нет?
Не наблюдал.
То есть Платонов политик и Платонов человек – это одно и то же лицо?
Ну, я могу сказать, что физиологически да, это одно и то же лицо, конечно. А в разных ситуациях приходится по-разному действовать, даже выглядеть. Я обычно хожу в костюме. Сегодня вот я пришел не в костюме, я выгляжу по-другому, но от этого я не стал другим.
К одежде относитесь с вниманием, с тщательностью?
Спокоен. В основном жена следит так, чтобы костюм надо поменять, какой галстук лучше, я с ней советуюсь. Вот, а так я спокойно отношусь к одежде.
Остальные мужские игрушки, типа часы какие? Машина есть ли своя? На часы обращайте внимание? Часы атрибут власти, бизнесмена?
У меня одно требование к часам, это не цена, а точное время. Чтобы их, вот, например, это от солнца заряжается, Citizen. Хорошие часы, очень точно идут. Что касается машин, то их было много, меньше, чем выборов. Но я начинал с Запорожца.
С Горбатого?
Или нет, с ушастого? Нет, 968М. Даже уже не ушастый был, 45-сильный. И он отработал честно 13 лет.
Сами за рулем с какого возраста?
С 82-го года. Это вот уже сколько? 28 лет я сел за руль.
Угу. Это был первый собственный автомобиль или отцовский?
Да, это не собственный, это был автомобиль отца. Ему, как ветерану завода, выделили вот этот автомобиль. Он получил участок в Орехово-Зуево, 6 соток на бывших торфяных разработках. И вот этот автомобиль, он служил верой и правдой. Возили все туда, материалы, сами ездили, продукты.
Отец, насколько я понимаю, работал в Хруничевском, на Хруничевском заводе. Да, засекреченный инженер такой советского времени, наверное. Элита советского общества,
Итеровец. У него в трудовой книжке была всего одна запись. Принят на завод Хруничева 25 августа 1942 года. А его по здоровью комиссовали из армии. Сейчас и он, и мама живы-здоровы, слава богу. А я, почему запомнил эту дату, я пришел ровно через 30 лет. У меня была запись, первая запись моей в трудовой книжке 25 августа 1972 года.
И тоже на тот же завод.
На тот же завод. Я проработал на заводе 3 года, учился на вечернем факультете МАТИ, Московский авиационно-технологический имени Константина Эдуардовича Циолковского. И потом решил, надо отслужить в армии, досрочно сдал экзамены за третий курс и пошел служить на 2 года.
И отправился. Ну, вообще трудно поверить в то, что вы решили так добровольно отслужить в армии. Те времена я помню, мы с вами примерно ровесники, наверное. Может, просто на дневное не удалось поступить по какой-либо причине?
Нет, на дневное я не поступил. Я поступил на вечернем, я учился и работал на заводе.
А перевестись потом?
Не было необходимости как-то. Меня это устраивало, было интересно. И потом уже самостоятельная взрослая жизнь. Я работал, я зарабатывал деньги.
А какие по тем временам там? Рублей 120, 150, наверное,
нет,
да?
Я же не был, у меня высшего образования. Это с высшим образованием нужно было 120 получить. А у меня где-то выходило больше, 150-170. Я работал на... Сдельная работа была, электромонтажником работал.
А что именно? Помните сейчас, что делали?
А дело в том, что мы занимались не самим изделием, а оснасткой. Это те приборы, та техника, которая использовалась для создания ракет. Там разные приборы были. Например, когда я лет 7 назад попал на родной завод, меня пригласили, я пошел в сборочный цех. Раньше просто я туда не мог никак попасть. Степень секретности не позволяла проходить туда. И я увидел тот пульт, который уже, будучи технологом, проектировал. Осторожно, опасная зона. Вот он еще служил. Другие там приборы увидел, которые у нас собирали на участке. Их ласково называли «птички» почему-то. Наверное, аббревиатура какая-то сокращенная. Вот. Нет, дело в том, что в те времена как-то подозрительно относились к тем людям, которые не служили в армии. И на какую-то определенную работу не брали, или призывали их уже лет в 25, в 26, ну, 25, наверное, до 28 нужно было, значит, 26 могли призвать. И я понял, что служить обязательно надо, и чем позже, тем хуже, тем тяжелее. И поэтому я вот так досрочно пошел, не заканчивая вечернего, пошел и отслужил.
А где какие войска?
Я попал в учебку, учебка связи под Ленинградом, Ораниенбаум. Местечко называлось Томингонт, змеиное место в переводе на русский язык. Там действительно вокруг были леса, болота. Это знаменитый Ораниенбаумский плацдарм. Там еще много было таких окопов, не заросших. Находили какие-то остатки техники там. От рации даже какой-то борт нашли. И я был в учебке, так и остался, в учебке в связи. Готовили специалистов для всего Ленинградского военного округа.
Учебка – это школа сержантская или нет? Или
это
учебка,
сержантская школа.
Сержантская
там
школа.
Готовили не только сержантов, но в первую очередь готовили специалистов. У нас там были радиолокационные подразделения и все виды связи, какие только возможны.
На особом положении или гоняли старики-то вас?
Дембеля особенно. Там месяца 3-4,
там 6 месяцев учебки.
6 месяцев, ну, так же, как и в армии, когда ты молодой, вот, то гоняли и на второй этаж гусиным шагом. Я уверен, это у многих вызывает добрые воспоминания. И сон тренаж, подъем, отбой за 45 секунд. Пробежки, кросс. Конечно, тяжело было. Иногда просыпаешься, дождь, холодно. 6:30, думаешь, что тебя потянуло? Мог бы еще в тепле находиться. Но потом, когда уж проснешься окончательно, ну, чем быстрее, тем лучше.
А старшему сыну сейчас 20?
Он 83-го года рождения, ему сейчас уже 24.
Будет служить-то в нынешней армии?
А дело в том, что он отучился, поступил. и сейчас поступил в аспирантуру. Но, кроме прочего, у него в 13 лет было очень нехорошее заболевание. Мы его спасли, вылечили, но, насколько мне известно, с этим заболеванием не призывают.
Не будем углублять в эту сторону. Встречал в ваших воспоминаниях рассказ о том, как с отцом выходили по району, по филям. Это родной район московский, да?
Да,
это... Его узнавал там чуть ли не каждый второй или каждый третий.
Все равно там не каждый, я не подсчитывал, но приятно было, когда с отцом действительно здоровались, его знали. Он поработал более 30 лет на заводе, он начинал с такелажника, и такая предпоследняя его должность, он был начальником цеха. И он не был членом партии. Это большая редкость. Всего два начальника цехов, двое начальника цехов не были членами партии. Вот. И, ну, я всегда гордился, и сейчас горжусь своим отцом. Он достигал всего жизни сам своим трудом.
А отец много внимания вам уделял? Или работа все-таки начальника цеха занимала большую часть?
Работа, конечно, сказывалась. Были случаи, когда сдавался вот там срочно какой-то, особенно в конце года. Он уходил рано в 6, я еще не просыпался, а возвращался, когда... Я уже спал. Так я как-то его неделю целую не видел.
Так что воспитывал маму в основном?
Маму, ну и отец, когда бывал дома, это тоже для меня было... Отец был строже, отца я побаивался, конечно.
Порол?
Ну, это святое, если заслужил. Ну, конечно, сначала слова, так рукоприкладства не было, чтобы там поколачивали. Но могли ремень использовать по его дополнительному назначению.
А дедушки, бабушки, вообще семья так большая была, потому что воспитание, в том числе и в то время, обычно
бабушки,
в общем, все старшие родственники
принимали. Мама на работе, папа
принимали.
На работе, бабушки по очереди, одна бабушка, мать отца приезжала осенью из деревни и жила до весны, до посевной, а другая бабушка, еще там близкая тетя бабушка, они вот так приезжали, помогали, ругали, учили, заставляли, ну, в общем, все, что... Положено делать бабушкам, а они, конечно, делали.
Откуда?
А дедов не было. Один дедушка еще умер в 1939 году, не репрессирован, ничего, своей смертью. А второй дед, он умер уже, когда я был, это годика 2-3 мне было.
Угу.
Я его так, наверное, не помню. Какие-то есть воспоминания, но вряд ли помню.
А фамилия откуда? Семья по корням ходили там, копались? Насколько далеко просматривается?
Вы знаете... Вот если брать по линии отца, я помню свою прабабушку, она была ровесница Ильича, 1870 года рождения, она прожила 94 года, и вот из ее там воспоминаний, якобы откуда-то из Польши, обменом, натуральным обменом там или на собак, или на лошадей, вот так... каких-то совсем дальних родственников, прапрадеда, откуда-то из Польши, вот повезли уже в Тульскую губернию. Mm-hmm. И там они жили. А маму, они из мещан, жили и в Москве, и в Рыбинске, это Ярославская губерния. И там сейчас родственники есть. Ну, родственники везде много. Интересная встреча была совершенно вот так случайно столкнулся на улице с женщиной. Говорит, а вы не Платонов? Я говорю, Платонов. Ой, знаете, никто не поверит, что я с вами встретился. Я из Сибири. Ваш дедушка, когда развелся, он в Сибирь не уезжал? Я говорю, нет, дедушка, когда развелся, он уехал в Москву. Фамилия совпала, я визитку дал, расписался. Она сказала, что это вот на память. Мы думали, что вы наш родственник. Я говорю, нет, не родственник. Но фамилия не очень редкая, Платонов, конечно.
Ну, в общем, да. Ну, не такая, может быть, частая, как Попов, да, или Иванов.
Ну, самая часто повторяющая фамилия, это не только в России, но и за границей, это Кузнецовы. Шмидт и прочее, все сочетания. Это, говорит, самая распространенная фамилия.
Значит, говорите, отец был строг, а мама жалела, наверное.
Ну, мама тоже могла вот так-то.
И врезать могла так.
Ну, она меня ставила в угол, как правило.
И вы стояли,
послушный мальчик. Ну, я быстро
мальчик.
Исправлялся.
В углу, да,
да. Просил прощения, и через некоторое время меня выпускали. Мама говорит, что брат дольше стоял.
Я считал, что... Не так устойчив был к перевоспитанию.
Бесперспективно это.
А брат старший или младший?
Он старше меня на 3 года.
А вы по отношению к вашим детям какие-то вот алгоритмы воспитания переносили или нет? Или уже все по-своему?
Я старался не применять физическое насилие. Я старался как можно быстрее стать другом и вот на понимание. Ну, вроде так, что-то получилось.
А сейчас у вас второй брак и вообще очень маленький ребенок.
Ну, вот ощущение во втором браке дочке ей 14 лет, а вот младшенький родился, ему год 4 уже.
Ага.
Так что у меня такое отцовство зрелое.
Ага, отношения...
И уже внучка есть, сын подарил внучку.
Ну, вот... А внучка уже старше, наверное, чем сын.
Все нет, как нет, положено. Моложе. На месяц моложе.
Отношения меняются? Как относитесь сейчас к детям? Как,
да, просто жизнь меняет людей. Мы становимся мудрее все-таки. Я помню себя, когда только вот первые маленькие еще дети. И сейчас, конечно, больше опыта, но и больше возможностей сейчас для воспитания. Не надо тратить огромное количество времени на то, что тратилось раньше. Стирка, глажка и прочее. Памперсы. Замачивать, кипятить, гладить. Сейчас, конечно, быт и условия для воспитания детей, конечно, гораздо больше.
Владимир Платонов, гость программы «Без дураков» на эхе Москвы. Владимир Михайлович, какой самый сложный момент? Ну, я, наверное, напрямую спрошу. Южные Бутовы и вообще вот эта вся ситуация вокруг него – это один из самых сложных моментов в вашей работе как председателя Московской городской думы? Или бывало и похлеще?
Нет. Самое страшное – это был, конечно, Норд-Ост. Вот в течение 3-4 дней находиться вот вместе с родственниками заложников, общаться, поддерживать, помогать, что-то организовывать. Потому что я был там с первых часов, когда мы знали, что сейчас поедут родственники, и мы смогли вот создать такой штаб, куда люди пришли, куда пришли психологи, врачи, и люди там вот не находились на один со своим горем, были вместе. Это, наверное, самые тяжелые дни жизни, хотя работая в прокуратуре, пришлось очень многое испытать, многое видеть. Вот. Южное Бутово. Там все, как и предрекалось, было решено на основании закона. Просто люди, знаете, у нас, наверное, ну, когда все хорошо, люди живут спокойно. Когда есть какие-то проблемы, и если они не решаются, конечно, претензии к властям. Это бесспорно. И порой, когда приходится выслушивать, мы же вот в городской думе без модераторов работаем. Все, что поступает,
то есть это председатель депутатов идет без модератора?
Да, конечно. Все напрямую, все, что думают люди, все, о чем просят, и общаешься с людьми. Вот. И там эта проблема решалась на основании закона. Просто не хотелось, чтобы это было. На основании закона принимались и судебные решения. Но мы строящееся правовое государство, и решение суда, оно не для всех почему-то обязательно.
А в программе «К барьеру» что проиграли, как думаете?
Вы знаете, у меня нет выигранных к барьеру. Я иду туда не для того, чтобы выигрывать.
На казнь.
И я к вам прихожу. Ну, я так. У вас спокойно, ну, не то, что спокойно, неспокойно. Я получил 8% голосов в поддержку после какого-то эфира. Ведь я иду не голоса, не какой-то там выигрывать, а я использую любую возможность для того, чтобы объяснять гражданам, что такое законодательная представительная власть, как она работает, как работают законы. Ну, я считаю, что за 13 лет Московская городская дума, депутаты сделали немалое. Мы начинали с того, что через 4 года, в 1993-1997 году мы узнали, что известность Московской городской думы где-то в районе 10%. И сейчас Московская городская дума известна, к нам обращаются, значит, нам доверяют. Мы принимаем законы, которые решают мы практически все проблемы в городе.
Вернемся к той программе «К барьеру», которая свела вас с Николаем Сванидзе. Сванидзе, простите, Николай Сванидзе.
Когда человек переходит из партии оппозиционной, или, по крайней мере, не входящей...
Я прошу прощения.
Власти, нет, власти, это Леонид Гозман, да. ...возникают такие неприятные для этого человека предположения, почему он это сделал. А может, он это сделал вовсе не по этим соображениям, а из соображений каких-то вполне благородных. Поэтому мне не хотелось бы это комментировать. Что касается того, какой он политик, то мне кажется, что как политик господин Платонов неотделим от команды Юрия Михайловича Лужкова, который уже так давно управляет Москвой. И в этом смысле можно говорить только о том, что делает команда Лужкова в Москве. Мне кажется, что эта команда должна была бы уже давно уступить место другим людям. Нельзя 16 лет управлять городом. Мне кажется, что именно эта команда несет прямую ответственность за те проблемы городские, с которыми сталкиваются все абсолютно москвичи. От пробок до фантастической совершенно какой-то коррупции, мздоимства, вымогательства.
Это ваш бывший коллега по СПС Леонид Гозман. Я приношу свои извинения. Очень жалко, кстати, что немного перепутал тут голоса, которые должны идти, потому что это отдельный большой разговор. Ну, давайте тогда к нему и придем. Первое, в вашей политической биографии есть факт, когда вы покинули СПС, это был 2003 год, да?
Да.
И через некоторое время вступили в Единую Россию.
Дело в том, что это были действия не только мои, это было трех депутатов Московской городской думы. Мы совершенно осознанно покинули партию. Я был на съезде, когда избирали нового лидера Немцова. Я и еще некоторые люди делали все возможное, чтобы это не произошло. Мы работали вместе с Юшенковым Сергеем, но не получилось. И сейчас СПС переживает, наверное, очень тяжкие времена. Это вот закономерный процесс, который произошел с партии после того избрания, которое тогда состоялось.
А что ж я вот
знаете,
так...
демократом да. можно быть в любой партии, и либералом оставаться, но тоже границы есть у либерализма. То же самое и у меня. Я могу принимать решения, с чем я согласен, с чем я не согласен. И это года через два я действительно вступил в партию «Единая Россия».